Глава первая. Новизна и древность. Эпиграф. В час, когда капля касается водной глади, воздух мутится, и кто-то подходит сзади. Что говорит? По силам тебе твой опыт? Нет, отвечаю я, переходя на шепот. Светлана Кекова. Жизнь есть процесс извлечения смысла, порядка, из окружающей среды. Мыслители прошлого утверждали, что с философской точки зрения человек изначально не существует. Его реальное появление в пространстве мира – не факт, но акт. Полноценная личность возникает только в результате определенных усилий. Есть множество вариантов дочеловечивания, именуемого вторым рождением. Однако успешно решить эту задачу становления удается далеко не каждому. Одним из способов очистить свою природу и состояться, стать полновесным и в то же время свободным, является йога в ее традиционном виде. Именно этот ее вариант мы называем классическим. Невозможно отрицать важность одного из существеннейших открытий Индии. А именно, что сознание может выступать в качестве свидетеля, наблюдателя, свободного от влияния психофизиологических факторов и темпоральной, связанной со временем, обусловленности. Это сознание освобожденного человека, который сумел выйти из потока времени. Йога, бессмертие и свобода. Подлинных методов самореализации немало. Среди них нет лучшего или худшего. Все они реальны, нужно лишь найти подходящий. Однако я категорически возражаю против того, чтобы в процессе такого поиска русский человек, рабски копируя чуждые обычаи и поведение, превращался в скверную пародию на индуса. Это не относится к традиционной йоге, технология которой вне национальна, и, будучи очищенной от метафизики и мистики, блестяще работает, по компьютерной аналогии, в отрыве от материнской платы. Вопреки дешевым представлениям, йога – предмет достаточно сложный и не представленный в жизненном опыте Запада. По ряду причин фрагменты ее универсальной технологии оказались рассеянными во времени и пространстве, среди разных народов, эпох и культур. При определенной доле везения мне удалось восстановить из фрагментов первоначальный шедевр, на что ушло около 30 лет. Не думаю, что это можно назвать заслугой. Просто по складу характера я принадлежу к типу людей, которые способны работать долго и устойчиво, не получая ощутимого эффекта. Кроме того, постижение йоги было бескорыстно творческой задачей, а не работой на результат. Когда же он все-таки проявился, то оказался впечатляющим. Кроме того, меня стали находить люди. Порой это ни в какие ворота не лезло. Например, звонит ко мне в НИИ незнакомец. Я хочу заниматься у вас йогой. Откуда вы узнали мой телефон? Мне дал его случайный собеседник на пляже в Ялте. Так в отношении йоги начинался мой вариант шаманской болезни, которая с тех пор так и не проходит. Порой кажется, что я пожизненно обречен разбираться с теми, кто хочет выздороветь и гармонизироваться. Нередко задают стандартный вопрос: а нафига тебе вся эта суета? Достиг чего хотел, радуйся и живи в свое удовольствие. Я как бы и не против, но, к сожалению, мне категорически близка позиция Бертрана Рассела. Три страсти, простые, но необычайно сильные, управляют моей жизнью. Жажда любви, поиски знания и нестерпимая жалость к страданиям человечества. У меня не было реального гуру, который, гарантируя безопасность обучения, ускоряет его процесс. Отыскивая и отбирая информацию, до всего приходилось доходить своим умом. Поэтому моими учителями и соавторами являются поклонники йоги всех времен и народов. Без них эта книга никогда бы не была написана. Когда я приступил к работе над текстом, он, как ни удивительно, начал упорядочиваться сам по себе. Материал, в котором, казалось бы, должны были зафиксироваться полученные мною умозаключения, превратился в механизм автономного производства смысла, ранее не вполне ясного. Неверно считать, что в результате долгих и упорных занятий я сильно поумнел, все понял и написал эту книгу. Накопив большое количество разнообразных сведений и немалый личный опыт, я получил возможность ее написать. А дальше сработал принцип действия-недействия, суть которого проста. Реальный мир устроен таким образом, что к большому классу результатов нельзя прийти путем последовательных операций. Собираясь совершенствоваться, мы утыкаемся в противоречия. Если даже ясно, что и в какую сторону надо менять, не ясно, кто и как будет делать это. Каким образом я могу улучшить сам себя? Ведь из-за ошибочных представлений и ущербного поведения моего «я», на этих представлениях основанных, как раз и возникло то плачевное состояние, с которым теперь приходится разбираться. Чтобы изменения оказались действительно необходимыми, безошибочными, их должна произвести некая умная и все обо мне знающая сила. Но откуда она возьмется? Выход один. Нужно создать условия для свободного функционирования психосоматики в ее собственных интересах, которые одновременно являются и моими, но от меня скрыты. Смотри теорему Геделя о неполноте. В этом случае необходимую регулировку спонтанно, вне моей воли, понимания, управления и контроля, производит сама система. Это и есть действие-недействие. В китайской культуре – увэй. Я могу лишь инициировать потребное развитие событий, но реализуется оно природными механизмами, работающими автономно. Простейший пример. Человек заработал деньги, купил еду, принес ее домой, приготовил, накрыл на стол, уселся, отправил порцию в рот, прожевал, проглотил. Что может он по собственной воле сделать дальше с поступившей в желудок едой? Да ничего, кроме как очистить его, сунув два пальца в рот. Первая фаза процесса питания, продлевающего жизнь, нам подконтрольна. Вторую реализуют автономные физиологические механизмы, в работу которых вмешиваться нельзя. В качестве метафоры подходит образ переключателя, либо вентиля. При обычном состоянии сознания контур распределения энергии в системе имеет типовую конфигурацию. Энергия в основном направляется на решение внешних задач, что обеспечивается физической активностью тела под неусыпным контролем сознания. Когда я, выполняя асаны, этот контроль снимаю, оба вида активности минимизируются, и энергия начинает циркулировать по иному контуру. Психосоматика направляет ее на решение своих внутренних проблем. Становится очевидно, что сложно организованным системам нельзя навязывать пути их развития. Скорее необходимо понять, как способствовать их собственным тенденциям развития. Основание синергетики. Тот же принцип реализуется и в психоэмоциональной сфере. Развитие транса – это интерпсихическое явление, обусловленное внутренними процессами, и действия гипнотерапевта направлены на то, чтобы создать для них благоприятные условия. По аналогии можно сказать, что инкубатор создает такие условия для выведения цыплят, но сами цыплята получаются благодаря развитию биологических процессов внутри яиц. Неопытный врач, индуцируя состояние транса, часто старается направить поведение испытуемого соответственно своим представлениям о том, как последний должен себя вести. Роль врача, однако, должна быть сведена к минимуму. Стратегия психотерапии. Подлинная йога возможна только в русле действия-недействия. Это момент принципиальный, и надо осознать его с предельной четкостью. Обычно, когда заходит речь о самосовершенствовании, человек считает, что посредством личных занятий йогой он совершенствует сам себя. Но это иллюзия. Йога – это выполнение асан, пранаямы медитативных техник в таком ключе, который дает возможность психосоматике автономно привести себя в порядок. Самосовершенствование – это когда открытая система, именуемая психосоматикой, восстанавливает себя сама. А мой разум на это время успокаивается и не мешает этому. Такой процесс называется системной регенерацией. Любая же деятельность, построенная на личных усилиях, самоконтроле и происходящая в активном бодрствующем сознании, это обычная физическая работа, какой бы йогой ее ни называли. Все без исключения авторские стили абсурдны, поскольку в нелинейной среде, которой является организм человека, могут возникать только те структуры, которые в ней потенциально заложены и отвечают собственным тенденциям процессов в данной среде. И ничего иного в качестве метастабильно устойчивого не может быть сконструировано. Это своего рода эволюционные правила запрета. Основание синергетики. Йога, как и свежесть по Булгакову, одна. Она же единственная. Это йога Патанджали. Все прочие вариации на тему. Более или менее вредоносные для тех, кто пытается их реализовать. Американские врачи и хиропрактики всерьез обеспокоены растущим числом травм, которые люди получают при занятии йогой, особенно скоростной ее разновидностью, так называемой пауэр-йогой, которая все больше входит в моду в последние годы. Как вспоминают специалисты, такого не было с 1980-х годов, когда Джейн Фонда начала рекламировать аэробику. Корреспонденты Boston Globe приводит примеры жертв увлечения йогой. Так 30-летний мужчина нуждался в операции после того, как повредил коленный сустав. Женщина с большим опытом классической в кавычках йоги повредила шею после занятия с новым гуру. Другой мужчина повредил нерв и потерял чувствительность бедра. Хотя газеты и приводят обычно не статистику, а жареные факты, очевидно, дыма без огня не бывает. Примечание автора. По некоторым оценкам, то, что называют сейчас йогой в США, является наиболее динамично развивающейся формой физической активности. По данным Yoga Journal, за 2006 год этим занимаются в Америке 18 миллионов человек, в то время как в 1998 году только 7 миллионов. По данным Американской ассоциации производителей спортивных товаров, эти цифры несколько скромнее. И статистика выросла с 7,4 миллионов человек в 2001 году до 9,7 миллионов в 2006. Как отмечают эксперты, неясно, кто они, откуда и каков их уровень компетентности. Примечание автора. В большинстве случаев йога безопаснее прочих систем. Однако многие понимают ее неправильно, превращая в соревнования. А отсутствие предварительной тренировки ведет к травмам. Ситуация усугубляется отсутствием стандартов в подготовке преподавателей, хотя сейчас и организован альянс йоги, который выступает за определенные требования к их обучению. Медновости от 9 января 2003 года. Сегодняшний подход к йоге человека западного склада содержит, как правило, коренную и весьма существенную погрешность. Говоря о занятиях асанами либо медитацией, древние тексты вовсе не подразумевают волевой контроль этого процесса. Подлинная йога всегда была и остается искусством косвенной, но никак не прямой регулировки. Я всего лишь создаю условия для того, чтобы психосоматика сама привела себя к необходимому ей порядку. Этот порядок, гомеостаз, является скрытым, свернутым. Мы узнаем о его наличии только после возникновения расстройства. Если жизнь субъекта построена так, что сумма повседневных нагрузок превышает возможности восстановления, рано или поздно деструктивные изменения накапливаются в органах и системах, проявляясь вначале как функциональные нарушения, которые по мере развития становятся хроническими заболеваниями. Без разницы, на каком объеме материала, то есть количестве асан, мы получаем релакс. Искомое торможение сознания гарантированно возникает именно в простых и доступных, неощутимых в течение полезного времени выдержки позах, равно как и в паузах между ними. Избыточная сложность не нужна вообще. Она энергозатратна, травмоопасна и несовместима с успокоением ума. Мое непосредственное знакомство с предметом, не считая совсем уж детской попытки в 1964-м, началось в 1971 году по книге БКС Айенгара «Light on Yoga» – «Прояснение йоги». Когда ее ксерокопию привезли из Москвы, это был праздник. Помню мощную кипу листов машинописного перевода и отдельно фотографии асан. Мы просто упивались ими. Что делает человек со своим телом? И главное, потрясающая детализация. Все расписано по дням, бери и пользуйся. Но не в моем характере делать что-либо вслепую. Я должен понимать, что, почему, как и откуда. А потому упорно вникал в индийскую философию, Лакаята Даршану и Атмабодху, попутно отлавливая у букинистов книги Ашхабадской Бхагавад-гиты. Философы превозносили йогу как инструмент самореализации, спасения, интуитивного познания и так далее, ничего не говоря о технологии выполнения асан, кроме комментариев по йоге Бориса Смирнова в книге Абхишме, единственная на тот момент качественная информация. Я пытался даже найти здравое зерно в бездонном словоблудии живой этики, но потерпел фиаско. При всем том, каждое утро железно работал по Айенгару. Однако, если мозги философию постепенно усваивали, то ожидаемого успеха в практике не было. Асаны просто не получались так, как их выполнял БКС, кроме тех, что попроще. Ну да, за 4 года я сумел сесть под Масану, более или менее освоил стоячие позы, перевернутые, а также те, что требуют больше силы, чем гибкости. Но гибкость-то как раз и не росла. А попытки согнуться силой приводили к бесконечным мелким травмам. Короче говоря, добросовестность и терпение не приносили видимых результатов. Выяснился печальный факт. В прояснении отлично расписано, что делать, сколько и в какой последовательности, но нет ни слова о том, как выполнить любую асану таким образом, чтобы она удалась лично мне. Сколько угодно пассажей типа взять ногу, с выдохом занести ее за голову и так далее. Однако нога не заворачивалась туда, хоть тресни. Возникло 2 рабочих гипотезы. Либо глупец я, хотя во всем остальном, кроме освоения йоги, этого вроде бы не подтверждалось, либо что-то не так с прояснением. Лишь потом я понял, как нам повезло, что в самом начале попалась именно эта книга. По ней, в принципе, нельзя научиться чему-либо, поскольку она не имеет отношения к йоге подлинной. Именно отсутствие полезного результата подвигло меня к дальнейшему поиску, в результате чего и прояснилась в итоге технология, зашитая в йога-сутрах. Фундаментальный пересмотр личного опыта начался в 1975 году, когда, пережидая очередную мелкую травму и утратив время на возможность добросовестного старания, я засек непривычный покой, возникший в процессе такой халявной практики. Как интересно, черт возьми, а что будет, если совсем оставить тело в покое, принял удобное положение, и все? Сказано, сделано. Так в мое сознание, омраченное пагубным стремлением к чужой гибкости, проник луч истины. Вскоре я понял, что ничего делать от себя в асанах не нужно вообще. Более того, личная инициатива является основной помехой. Постепенно выяснилось, что только после выключения головы тело начинает само по себе стекать к абсолютной границе формы, куда невозможно добраться никаким старанием, ведущим к постоянной травматизации. Специфическая текучесть тела, спонтанное увеличение гибкости, прямо пропорционально степени освобождения сознания от ментальной суеты. И когда я впервые прочел в русском переводе шлоку 47 главы 2 йога-сутр, после прекращения усилий или сосредоточений на бесконечном асана достигается, это уже не было открытием. Итак, сутры определяют йогу как временное торможение физической, ментальной и эмоциональной активности. Очень важно удерживать тело в одном положении без усилия, поскольку лишь выполненная непринужденно асана дает необходимое сосредоточение. Идеальное положение тела, когда отсутствует какое-либо усилие для его поддержания, пишет Вьяса. Выполняющий асану йогин должен снять естественное телесное напряжение. Йога, бессмертие и свобода. И далее. По отношению к физическому телу асана – это экаграта, сосредоточение на одном предмете. Тело сосредоточено на своем положении. Как экаграта утешает колебания и рассеяние вихрей сознания, так и асана прекращает всякие движения тела, наполняя его осознанием самого себя. Там же. Определение. Релаксация. От латинского релаксацио – уменьшение напряжения, ослабление. Первое. Это физический процесс постепенного возвращения системы в состояние равновесия после прекращения действия факторов, выведших ее из данного состояния. Второе. В медицине. А. Расслабление скелетной мускулатуры. Б. Снятие психического напряжения. Современный словарь иностранных слов. Издательство «Русский язык», 1999 год. Под релаксацией подразумевается, в данном случае, не только и не столько мышечное, но прежде всего ментальное расслабление, торможение суеты ума, поскольку именно оно является целью и методом йоги. Тело в асанах грузится временем и формой. При этом есть два момента, отличающие данную физическую деятельность от обычной. Первое. Опустошенное и частично заторможенное сознание на протяжении всей практики. Второе. Преобладание активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, ВНС. Грамотно построенная практика не может сформировать гипотонус. Напротив, подобранные в необходимой для данного индивида пропорции силовые и растяжечные позы приводят к оптимальному вегетативному балансу. Что же до нервной системы среднего жителя мегаполиса, то социум ежедневно подогревает ее до такой степени, что ментальная релаксация никогда не бывает лишней. С вами Сатьянанда Сарасвати пишет: «Подобно тому, как для расслабления тела нужна удобная кровать, нашему уму также необходимы определенные периоды отдыха для сохранения свежести». Журнал «Йога», номер 1 за 2003 год. Когда ЧВН освоено, человек получает возможность без отрицательных последствий напрягаться так, как и мечтать раньше не мог. Кроме того, классическое выполнение асан, регенерируя психосоматику, обеспечивает постепенную наработку произвольного вхождения в предмедитативное состояние. Какого-либо динамического применения силы следует всячески избегать. Общая установка на расслабление вообще достаточно характерна для йоги. В каждой асане задействована та или иная внутренняя структура, которая требует только минимальной затраты энергии. Обучение асане представляет собой совершенствование сенсорно-моторной регуляции, так что снижение мышечной активности будет отражением роста мастерства в хатха-йоге. Физиологические аспекты йоги, 1999 год. Занятия йогой в таком ключе вызывают концентрацию внимания, которая на Западе понимается совершенно по-иному, как сведение восприятия в фокус и волевое удержание его на одном месте, объекте. Свами Сатьянанда Сарасвати утверждает, что истинная концентрация может быть только спонтанной и возникает в полностью расслабленном теле и сознании. И заключается она в том, что внимание равномерно распределяется по телу. Йога или психофизиологическое совершенствование представляется мне крепким свинчиванием сознательного с подсознательным в психике человека, железным стержнем, поддерживающим крепость души и тела. Иван Ефремов, «Лезвие бритвы». Природа устроена так, что на всех уровнях организации время работает против жизни. Одним из условий любого локального порядка является то, что рано или поздно он исчерпывается. С момента появления индивида на свет погрешность процессов жизнеобеспечения непрерывно нарастает, и лишь практикой хатха-йоги, а также цигун и заонгшинь стандартную скорость прироста энтропии можно понизить. Физическая часть традиционной йоги, асана и пранаяма, является антиэнтропийным контуром обратной связи. Для создания сверхсложной организации можно работать надлежащим образом, немного варьируя константы внешней среды. Это путь йоги. Каким образом возбуждать в среде желаемые структуры из спектра возможных, получать нужные результаты, примечание автора? Или, что более важно, инициировать процессы спонтанного нарастания сложности? В восточном мировидении присутствует понимание нелинейной связи между причиной и следствием, между действием и результатом. Эффект может быть противоположен приложенному усилию. Малым, но правильным усилием можно, фигурально выражаясь, сдвинуть гору. Основание синергетики. Теперь обратимся опять к новейшей йогической истории. Крах империи и грянувшая в одночасье свобода привлекли в Россию огромное количество специалистов по духовности. Сахаджа-йога, брахма-кумарис и так далее, сулящие своим адептам золотые горы. Ситуацию, сложившуюся после упразднения цензуры к середине 90-х годов, обрисовал Михаил Швыдкой в статье «Смежили очи гении». Доступность культурных ценностей обнаруживает неистребимый дилетантизм. Всем находится место под солнцем – постмодернистам и соцреалистам, сюрреалистам и традиционалистам, розовым, голубым, красным и даже коричневым. Каждый работает сам по себе и ведет борьбу сам с собой, если хватает сил, или с небесами, если достает дерзости. Но силы дерзости явно не достает. Газета «Известия», 22 декабря 1999 год. С йогой же ситуация и вовсе удивительная. Вопрос деградации и упадка ее в Индии длинный и запутанный. Часто разные учителя и школы имеют взаимоисключающее понимание предмета, а это абсурдно. Но разногласия такого свойства, как правило, никогда не выносятся на публику, будучи скрытыми броней корпоративной этики. Что, как теперь ясно, далеко не лучшим образом отразилось и на самом учении йоги, и на его последователях. Идеология наставничества, сложившаяся в древности, себя давно исчерпала, и новые социальные реалии дезавуировали прежнюю систему ценностей. Неотъемлемыми атрибутами гуризма, как и самой Индии, так и за ее пределами, стало абсолютное моральное разложение, коррупция и злоупотребление властью. Причем это не свойственно отдельным людям, но порождается самой структурой взаимоотношений, присущих тандему гуру-ученик. Обладая врожденной гипермобильностью, современные учителя и авторы непомерно раздули число доступных лично им положений тела, выдавая их за новые асаны. На одном из московских семинаров начала 90-х годов директор парижского ЭНГАР-центра Фаик Берия поведал нам, что Гуруджи, подобно Менделееву в химии, нашел, восстановил и систематизировал массу неизвестных и забытых пост йоги. Добавка оказалась не слабой. К 32 асанам Кхиранда Самхиты БКС пристегнул еще около 170 своего производства. Это не считая вариантов. Правда, в книге «Древо йоги» он покаялся. В 30-е годы я учил асанам как физическим упражнением, не зная, чему нужно учить, а чему нет. Йога Шварананда в книге «First Steps of Higher Yoga» приводит 263 позы. Тхирананда Брахмачари в своей «Йогасана Виджняне» 172. Шьям Сундар Госвами в Хатха-йога. 108. Притом многие асаны у этих авторов не пересекаются, и если собрать их вместе, то суммарное количество перевалит за 300. В опусе Андрея Лаппы «Йога. Традиции единения» 1999 года асан аж 365. На сайте www.yogadancer.com можно найти около 450 поз, также с вариантами. Дхарма Митра, ученик Шри Свами Кувальянанды и основатель Дхарма-йога-центра, изобразил на своем плакате 908 асан. Кто больше и зачем? Каждый индивид обладает присущими исключительно его телу основным, запасным и резервным диапазонами движения позвоночника и частей тела относительно туловища. Это и есть то, что называют общей гибкостью. Она является вторичной константой гомеостаза и при грамотной практике асан возрастает до максимума, возможного при комплекции, возрасте и наследственности данного индивида. Параметры этой гибкости индивидуальны, как папиллярные узоры на пальцах. Тело человека в норме устроено так, что он не может укусить себя за локоть. Это природное ограничение. Точно так же он не способен выйти за пределы данных природой и присущих ему диапазонов движения. Приобрести чужую гибкость – то же самое, что получить чужой ум. И какие-либо обещания на эту тему – заведомый обман. Кроме того, увеличение физической гибкости никогда не было целью йоги классической. Если гипермобильный от природы субъект сосредоточится на развитии этого качества, то может достичь феноменальных результатов в конторсии. Но кому и какую пользу это даст? Цивилизацию и культуру создали не те, кто сильнее обычного гнулся, но кто эффективно мыслил. Виртуозы конторсии во все времена годились лишь для развлечения публики, вкупе с шутами и фокусниками. Хотя необычайное, как, например, в приведенном ниже отрывке, всегда завораживает. Элементарные упражнения йоги вам, наверное, известны. Я утвердительно киваю. Я вам покажу, что можно сделать на их основе. Я вижу, как под диафрагмой амбу вспухает бугор, живот становится плоским, как доска, и прилипает к спине. Но это было только начало. Все, что последовало за этим, не поддается никакому описанию. Я смотрела на него и сомневалась, человек ли передо мной. Он извивался, как змея, и мне казалось, что кости его конечностей мягкие. Амбу завязывался в узел и также легко развязывался. Его внутренности смещались и занимали необычное для них положение. Он сгибался, как змея, и медленно проползал под самим собой. Его руки и ноги гнулись в самых необычных направлениях, и порой мне казалось, что амбу разбирает себя на части. Мышцы на его руках сжимались, и руки становились по-детски тонкими. В какой-то момент он весь стал плоским, как будто по его телу провезли дорожный каток. Он сворачивался колесом, и это колесо только усилиями мышц живота каталось по комнате. Когда весь этот каскад неправдоподобных упражнений кончился, амбу поднялся с циновки и глубоко вздохнул. Годы и дни мадраса. Врожденные диапазоны гибкости тела формируются индивидуальными особенностями строения суставно-связочного аппарата, уровнем возбудимости и растяжимости мышц, а также степенью мышечно-суставной чувствительности. Гибкость, английская flexibility, limberness, pliancy, plasticity, suppleness. Это способность выполнять физические упражнения с большой амплитудой. Различают гибкость активную и пассивную. Активная – это максимально возможная подвижность в суставах, которую исполнитель может проявить самостоятельно, без посторонней помощи, используя только силу мышц. Пассивная гибкость определяется наивысшей амплитудой, которую можно достичь за счет внешних сил, создаваемых партнером, снарядом или отягощением. На беду тяга к выполнению сверхсложных поз приобрела совершенно безумный характер. Дело дошло уже до мировых чемпионатов. В то же время публика, активно вовлекаемая в орбиту современной йоги, даже не подозревает, что все это существует уже очень давно, но совершенно под иной вывеской. В английском языке есть слово contortion, конторсия, гибкость в самом широком смысле. В интернете можно глянуть сайты www.fantasticbodies.ru, www.contortionhomepage и другие, а также The Contortion Homepage and Posic Contortion Homepage, полный список ссылок на страницы о конторсии или ролики в YouTube. Вот фрагменты эссе Топфера, профессор факультета театрального искусства Университет Сан-Хосе, Калифорния, США. Twisted Bodies. Аспекты женского контрсионизма в письмах знатока. Несмотря на специфическую направленность, привести это здесь будет вполне уместно. Конторсия – древний вид искусства. Первые сведения о нем восходят к античности, когда контрсионисты египетской и греко-римской культур выступали в составе театральных трупп вместе с акробатами, канатными плясунами и силачами. Эти труппы показывали трагические пантомимы в театрах, на стадионах и в частных домах. В эпоху христианства конторсия как публичное зрелище пережила упадок и стала случайным элементом эксцентричных развлечений аристократии, наряду с шутами, карликами, танцорами, акробатами и фокусниками. Замечательный пример средневекового номера конторсии – скульптура вне Феруанского собора, изображающая Соломею на перу Ирода. Она танцует, стоя на руках, изгибая перевернутое тело так, что ее ноги свисают над головой. Как зрелище публичное, конторсия возродилась примерно в XVIII веке, но только в XX веке популярность ее женщин-исполнительниц затмила мужскую. В 1890-х годах мадмуазель Бертальди, женщина-змея, открыла для публики женскую конторсию в театрах Вариете Европы. Из ее пластических номеров обсуждали преимущественно сюжеты. Технические и психологические аспекты исполнения не затрагивались. Используя световые эффекты, реквизит, роскошные костюмы и голос за кадром для создания мистической атмосферы, исполнительницы конторсии превращали свои выступления в эмоциональные драмы. Иногда женщины выступали с партнерами-мужчинами, которые сами не гнулись. Однако чисто женские дуэты производили на публику более сильное впечатление, особенно если контрсионистками были обе исполнительницы. Конторсия стала темным жанром, допускаемым преимущественно в ночных клубах и концертных залах. Расцветом конторсии стали 1930-е и 1940-е годы. Американская исполнительница Барбара Ламей, обосновавшаяся в Париже, была, вероятно, величайшей артисткой этого жанра. Она соединяла мотивы героики и опасности с роскошным меланхолическим изображением беззащитности. Ее дочь также участвовала в номере вместе с матерью. Вообще, причина интереса к конторсии нередко бывает желание увидеть что-то неприятное. Это показывает автобиографический рассказ конторсионистки в старой брошюре «Viva le Creek Search» из коллекции Каттенберга. В наше время публика жаждет кошмара. Одна женщина упала в обморок у меня на глазах. Публика ужасается, когда слышит хруст моих костей и чувствует отвращение, когда я делаю себя совершенно мягкой. Однажды дома я спустилась по лестнице, как лягушка, причем с увидевшей меня домохозяйкой случилась истерика. Существует также термин «клишник» – «фронтбендер», исполнитель номеров пластической акробатики, основанных на особой гибкости тела. Главная позиция клишника – так называемая передняя складка, положение, при котором корпус вплотную прилегает к ногам, не согнутым в коленях. Выполняется стоя, сидя и лежа. Среди других трюков – лягушка, стойка на руках с заложенными за плечи ногами. Обезьяний бег. Артист быстро перемещается по манежу на прямых ногах, касаясь ладонями земли. закладывает ноги за шею и другое. Эти элементы акробатики были известны и в древности, но обособление их в самостоятельный вид и дальнейшее развитие связано с именем английского артиста Э. Клишника 1813-1877 годы, впервые выступившего с номером «Человек-обезьяна». Вена, 1842 год. В начале 20-го столетия в этом жанре возникли комические и групповые номера, которые представляли собой сценки-пантомимы с простым сюжетом. Артисты изображали чертей, лягушек, крокодилов, змей. На самом деле 99% того, что сегодня выдается за йогу, это все та же конторсия. На упомянутых выше сайтах есть фото людей, которые сгибаются так, что на их фоне БКС Айенгару делать нечего. Правда, там все это честно именуют трюками, основанными на физической одаренности исполнителей, которых, кстати, на чемпионаты по йога-спорту никто почему-то не приглашает. Известны люди, достигшие поразительных успехов в конторсии. Это Галина Тарбеева, Тамара Лязгина, Ирина Ващенко, Ирина Казакова, Кристина Киреева, Ольга Пикиенко, Светлана Белова, Наталья Василюк, Татьяна Басаргина, англичанин Дэниел Броунинг-Смит, монгол Кинарав Самбу и Талба Оу Он Царца и так далее. Все они, изначально обладая редкими природными данными, после специального их развития и шлифовки выступали в различных шоу. Они не выдают цирк за йогу, не обещают научить этому любого и не подводят теоретической базы под свою узкую одаренность. Если артисты жанра каучук, колеся по миру, живут честными заработками от своих выступлений, то массы, замороченные йогами новой формации, идут за ними сами и платят деньги за то, научиться чему нельзя, да и незачем. А попытки такие разрушительны для здоровья. Лев Толстой справедливо заметил: причина поддельного искусства есть корысть, точно так же, как и проституция. Цитируется по Полонский, Литературная газета, 1983 год, 21 сентября, страница 8. Сьёман говорит: ясно, что система йоги Майсорского дворца, которую затем, в свою очередь, уточняли Айенгар и Потапхи Джойс, идущая от Кришнамачарьи, является еще одним синкретическим учением, опирающимся в основном на текст по гимнастике, однако подающим его под именем йоги. Существует огромная пропасть между представленным здесь реформистским движением, пытающимся приспособить йогу для нужд обыкновенных людей, и традиционными древними идеями. Динамические практики в классической йоге. Иными словами, то, что Кришнамачарья назвал йогой, выдумано им от начала до конца и никаким боком к традиции не относится. Это была первая волна фальсификации. Вторая волна – распространение йоги Потапхи Джойса и Айенгара, учеников Кришнамачарьи. Третья – изыски Андрея Владимировича Сидерского и его апологетов. Четвертая – все нынешние авторские стили. На сегодняшний день от йоги изначальной не осталось вообще ничего, кроме названия. Подобно тому, как в амидаизме от всей буддийской философии садханы сохранилось только одно заклинание – Амида но Бутсу. Что представляют собой упомянутые стили, а также их авторы, можно понять из мелькнувшей когда-то в сети переписки мэтра новодельной йоги Андрея Сидерского и некого Владимира Калабина. Ссылки эти – www.hathavideo.com/qwans/7138.htlm и www.hathavideo.com/qwans вырубили очень быстро. Но, как известно, рукописи не горят. Вот этот шедевр. Сид. Всю описанную в книжке «Йога восьми кругов», примечание автора, дребедень вокруг форм я придумал от начала и до конца. Там нет ничего, кроме конъюнктурной заманухи, призванной обратить внимание на йогу как таковую вообще и привлечь народ к практике. Построить страну и указать ей направление движения в светлое будущее. Исключительно манипулятивная магическая примочка, и ничего более. Никаких лестниц, никаких обезьян. На самом деле этого ничего нет. И никогда не было. Все это плод фантазии, на тот момент жизненно необходимый для перетягивания массового внимания от галлюциногенов и дурного трепа к здоровым практикам. А по сути полный блеф. Поэтому то, что могло бы быть дальше, хочу – придумываю, хочу – спускаю на тормозах. Авторское право. Сейчас у меня нет времени на выдумывание продолжения, да и намерения такого не наблюдается. Тут Сид явно кокетничает. С момента этой переписки до сегодняшнего дня он наворотил еще много чего. Примечание автора. А обманщиком меня так и так уже считают, поэтому дальнейший ход развития не имеет ровным счетом никакого значения. Для обустройства околоегической ситуации в мировых масштабах, как вы сами понимаете, русскоязычная книжка была непригодна, поэтому мне пришлось воспользоваться несколько иными приемами, каналами и контактами, что в итоге привело к выдвижению Аштанга Виньяса Йоги Потапхи Джойса на первые роли в Голливуде, а оттуда, автоматом, прокатилась волна правильного, в кавычках, йогического бума уже по всему миру. И дошла до нас успешно. Сейчас основные задачи выполнены. Йога переведена в разряд престижных явлений и внедрена в систему массовой культуры уже необратимо. Лавина пошла, и дальнейшее ее толкание – занятие глупое и никому не нужное. А пытаться бежать перед ней даже немножечко опасно. Теперь надо только следить за тем, чтобы по мере продвижения она не расползлась куда не надо. А вкладывать энергию в раскачивание ситуации уже ни к чему. Раскачивать-то нечего, поезд ушел и идет своим чередом. Поэтому я занялся внедрением и толканием принципиально иных вещей – фридайвинг и пси-арт, переведя йога-тичерство и все, что с ним связано, для себя в категорию остаточного хобби. Я не люблю зеленый чай и психоделические навороты вокруг чаепития. Предпочитаю обычный липтон из пакетика с сахаром и ломтиком лимона. За обычным столом на постсоветской кухне в кругу друзей, для которых йога, так же, как и для меня, не дебильная самоцель, а не более чем инструментальное состояние сознания, позволяющее извлечь максимум из потенциальных характеристик функционирования тела и ума по жизни. Калабин. Существует ли с вашей стороны заинтересованность в развитии гимнастическо-зрелищного потенциала техник в зачаточном виде представленных в вашей великолепной йоге восьми кругов? Или же перспектива описания техник от лестницы в небо до стальной обезьяны канула в небытие, и вы решили руководствоваться лишь элементарными гимнастическими формами? Сид. Там они представлены даже не в зачаточном виде. Я тогда мало что знал об отличии асаны от гимнастики и о правильной, с сугубо физиологической точки зрения, постановке техник. Так что там, увы, только не слишком правильная гимнастика и много заумного трёпа о высоком. Но отсутствует элементарное понимание целого ряда механизмов, функциональная оптимизация которых зашита в практику асан. Так что книга не столько великолепная, сколько фуфловая. Что можно сказать об этом диалоге? Кажется, Бисмарк, рассуждая о социальных экспериментах, заметил, что перспективное социальное устройство надо бы проверить на стране, которую не жалко. Вот и правильный йогический бум. Мастер обкатал на своих. Разве они достойны жалости? Как правило, все концепции обоснования новодельной йоги сводятся к упорному издевательству над телом, которое нужно на основании каких-то умозрительных построений волевым образом преобразовать к лучшему, чтобы оно согнулось именно так, как хочется его обладателю, а от этого проистечет якобы что-то необычайно полезное. На самом деле такой подход опасен, поскольку он противоречит собственным тенденциям психосоматики. Лишь грамотно организованное резонансное воздействие приводит к выраженному усилению или ослаблению процессов среды. Не субъект дает рецепты и управляет ситуацией, но сама нелинейная ситуация, будь она природная, ситуация общения с другим человеком или с самим собой, как-то разрешается, том числе строит самого субъекта. Нелинейное, творческое отношение к миру означает открытие возможности сделать себя творимым. Основание синергетики. Если любая удобная и устойчивая поза есть асана, где должно иметь место полное снятие усилий, либо сосредоточение на бесконечном, по большому счету без разницы, что именно делать с телом, данное первоисточниками, либо выдуманное. Комплекс асан, по крайней мере, у нас в школе всегда подбирается индивидуально, исходя из физических возможностей, особенностей, проблем и возраста индивида. Известно, что практика, согласно сутрам, должна вызывать торможение ментальной активности, что и составляет сущность йоги. Читта вритти ниродха. Существует порог сложности формы и величины физического усилия, за которым ни физическая, ни ментальная релаксация недоступна. Поэтому акробатика, по недоразумению либо умышленно именуемая йогой, заведомо несовместима с ориентацией на ЧВН. Если сами гипермобильные субъекты могут особо не напрягаться, выполняя доступные своему телу трюки, то люди, не владеющие аналогичными физическими данными и пытающиеся освоить эти трюки, не расслабятся при этом никогда, а только перенапрягутся и травмируют тело. Возникает резонный вопрос, что тогда такое Дхара-садхана или матрица йога-23, наиболее известного на постсоветском пространстве йога-тичера? Ответ банален. Всего лишь коммерчески успешная для ее создателя дребедень вокруг форм. В учебнике Пхараваджа в Яма-Дипика, Сьёман называл ее попыткой возрождения индийской системы упражнений, первая глава посвящена ходьбе, бегу, прыжкам в длину и высоту. Во второй главе говорится об упражнениях данда. Данда во многом походит на отжимания. Это очень древний вид упражнений, известный в йоге как Сурья Намаскара. В них могут быть включены отдельные асаны, такие как Тадасана, Падахастасана, Чатуранга Дандасана и Пхуджангасана. Судя по всему, они послужили основой для виньяс Кришнамачари. В Индии их используют борцы. Динамические практики в классической йоге. Патабхи Джойс, ученик и последователь Кришнамачарьи, продолжил новации своего гуру. В опусе «Йога Мала» он, излагая последовательности поз, вообще опускает этап асана. Вместо этого там есть раздел «Сурья Намаскар» и «Йогические асаны». Патанджали и его последователи поразились бы, узнав, что непостижимым образом из хатха-йоги выпал огромный корпус динамических практик – йога, традиции единения. И корпус этот с риском для жизни вынес из гималайских пещер и вручил человечеству гарный украинский хлопец, фантазер и мечтатель, конструктор вихревых виньяс Андрей Лапа, йог третьей волны. Ревизионизм присущ любой исторической эпохе. Еще Мир Чилиада заметил. Йога Таттва Упанишада излагает йогическую технику, переосмысленную в свете диалектики Веданта. Всю Упанишаду пронизывает пафос экспериментаторства. Йога – бессмертие и свобода. Сегодня эксклюзивные формы мракобесия возникли и в России. Например, Агапкин йога. Ее автор, сменивший на телевидении короля уринотерапии Малахова, обладатель среднего медицинского образования, отсюда, видимо, и комплекс полноценности, несметного количества званий, титулов и отлично подвешенного языка, заявляет. В использовании вспомогательных средств в йоге нет ничего нового. Средневековые фрески изображают йогинов, использующих ремни для фиксации в асанах, висящих на веревочных петлях вниз головой и так далее. И это не говоря о традиции применения аушатхи – растительно-минеральных препаратов. Использование растительных анаболиков при практике асан, антигипоксантов при пранаяме, ноотропов при занятиях медитацией позволяет ускорить процесс в несколько раз. Конечно, йогины древности при практике асан применяли ашваганту, а не ритабалил. При пранаяме употребляли серпаганту, а не резерпин. И брахми пили при медитации, а не капельницы делали с пирацетамом. Только сути вызываемых эффектов это не меняло. Просто за последние несколько веков наука и техника шагнули далеко вперед. Используемые нами технологии под общим названием техно-садхана включают в себя разделы техно-асана, техно-пранаяма, техно-самьяма. Они включают аппаратное и методическое обеспечение физической, дыхательной и психической тренировки. Автор явно не довершил мысль. Фраза логически должна звучать так. Они включают аппаратное, препаратное и методическое обеспечение. Иными словами, сплошное ноу-хау. Йога на резерпине, ритабалиле и капельницах. Такого мир еще не видывал. С конференции сайта Real Yoga. Читаю сейчас и вспоминаю с улыбкой. Нам ведь тоже на семинаре в Индии учитель на каждом занятии настойчиво рекомендовал для снятия мышечной боли после йоги пить ашваганту в таблетках, в порошке. Ну, мы и старались, чтобы все болело, и пили ашваганту. Гвозди бы делать из этих людей. Невольно вспоминается первоапрельское объявление. Перевожу. С английского, немецкого, нанайского, французского, китайского, суахили, новоганьковское. А вот еще фрагмент из Yoga Journal, номер 10, 2010 год. Мастер Ланс Шулер, директор и владелец Академии интегральной йоги в южной части Тихого океана, Инспайя. После продолжительной собственной практики и преподавательской деятельности создал уникальную технику, скомбинировав техники виньяса-йоги и айнгар-йоги, которую преподает в Инспайе. Имеет 25-летний стаж и является квалифицированным инструктором айнгар-йоги, австралийской школы йоги. Увлекается боевыми искусствами, акробатикой и медитацией. В настоящее время путешествует по миру в стремлении помочь людям объединить тело и душу и нести традицию йоги в новое тысячелетие. Во времена китайской культурной революции все, что плавало, называли рыбой, все, что летало, птицей. Сегодня йогой называют все, вплоть до столоверчения. И люди, печально, но факт, этому верят. Недаром древние говорили: «Незнание – мать всех пороков и заблуждений». В чем-то пересекается с йогой метод Юнга, однако в нем не задействовано тело, приключение внимания на которое ведет к изменениям сознания и поддерживает их. Кроме того, результативность метода слишком сильно зависит от калибра личности и квалификации аналитика. Во всех индийских, религиозно-философских, примечание автора, системах конечным средством спасения является йога, избранные труды по буддизму. С одной стороны, она всегда предоставляла религиозным системам Индии, за малым исключением, мистическое обоснование. С другой, в разных философских школах использовались отдельные части системы. Например, в буддизме медитацию применяли для погружения созерцателя в миры не форм, из чего, может быть, кто-то извлекал пользу, но большинство становилось странниками по звездам. Сегодня фанатики чистой духовности стремятся к просветлению, игнорируя тело. У другой части поклонников йоги достижение гипермобильности стало самодавлеющим и выродилось в акробатику. Микроскопом можно забивать гвозди, либо проламывать черепа, как это было в Кампучии Пол-Пота. Но создавался данный прибор для наблюдения сверхмалых объектов. Аналогичная традиционная йога предназначалась вовсе не для получения ситх и развития сверхгибкости. Будучи реализованной, она приводит субъекта в состояние устойчивого системного равновесия, обеспечивая физическое здоровье, душевный покой и гармонию с окружающим. Если проанализировать тексты поздних школ от Гарокха Биджей до Мала Пураны и Шри Татва Нидхи, видно, что во многих из них асаны и пранаямы таковыми не являются. Это чистая физкультура. Будучи освоенной, асана может уничтожать болезни и даже обезвреживать яды. Если нет возможности овладеть всеми асанами, возьми одну, но добейся в ней полного удобства. Шандилья Упанишада. 1, 3, 12, 13. Реконструированная технология восьмиступенчатой йоги Патанджали изложена в данной книге «Руководстве для начинающих», если они не имеют противопоказаний либо ограничений, приведенных в конце главы асана. Сложность текста в отдельных местах кажущаяся. Просто там, где довелось пройти мне, вас, как говорят в Одессе, еще не стояло. По мере накопления личного опыта, информация, упакованная в тексте, будет актуализироваться шаг за шагом, обеспечивая долгий личный прогресс. Книга может вызвать внутренний дискомфорт и сопротивление у тех, кто уже успел ввязаться в многочисленные псевдо-йоговские тусовки, поскольку убеждения, пусть и неверные, поддаются пересмотру плохо. Если человек втянулся, скажем, в Айенгар-йогу, значит, он реализовал в этом свои интересы, чаяния и побуждения, которые имели определенную историю развития. Когда мы впервые усваиваем что-то касательно йоги, пусть даже полный бред, на данный момент времени он является законченной структурой понимания, ошибочной и вредной, но трудноизменяемой, даже когда под давлением фактов абсурдность становится очевидной. Любые доводы либо воздействия извне упираются в то, что изменить однажды измененное очень трудно. Если человек уже как бы стал йогом, то получил стереотип в сознании, и второй стереотип по этому же поводу и в том же сознании иметь нельзя. Это проблема тождества с самим собой, которая, если оно достигнуто, становится почти нерасторжимым. Стендаль говорил об этом как о случайной кристаллизации чувств и ожиданий на подвернувшемся объекте. Возвращение индивида, втянутого в псевдо-йоговскую реальность, к нормальному уровню критичности – задача трудновыполнимая, поскольку его представления отталкиваются не от фактов, но сформированы идеями. А в область идей не проникает ничего, кроме окончательной катастрофы. Если человек угодил в то, что считает йогой, через абсолютно липового учителя, но реализовал при этом свое представление как об уважающей себя личности, то ситуацию не расцепить никакими логическими доводами. Более того, это даже опасно, поскольку смена курса влечет за собой необходимость расставания с усвоенной схемой, признание своей несостоятельности и перспективу нового тяжелого труда. К сожалению, убедить человека в ложности пути, которым он следует, может только категорическое ухудшение жизни и здоровья. Тот, кто не был способен практиковать йогу в полном объеме, довольствовался тем, что подражал каким-то ее внешним аспектам и буквально исполнял те или иные технические подробности. С индийской точки зрения, это явление деградации есть не что иное, как постоянно возрастающее нравственное падение. В эпоху Кали-юги истина погребена во мраке невежества. Вот почему постоянно появляются новые учителя, стремясь приспособить учение к слабым способностям падшего человечества. Наряду с классической формой йоги очень рано появились и другие, использующие иные подходы и преследующие иные цели. Мы наблюдаем постоянный процесс взаимопроникновения и сращивания, который, в конце концов, радикально изменил некоторые принципы классической йоги. Йога, бессмертие и свобода. Постигая подлинную йогу, каждому приходится самостоятельно проделывать энное количество работы, только в процессе которой можно понять и получить то, чего достигли создатели этой древней системы. Если очень потрудиться и нам повезет, мы подумаем то, что думали уже давно и другие. Психологическая топология пути. Сутры Патанджали – свернутый и своеобразно упакованный алгоритм. Если он правильно понят и реализован, Коммуникация личности со своим внутренним миром и окружающей действительностью становится оптимальной. Несмотря на идентичность устройства и функционирования, люди радикально разнятся пропорциями, возрастом, состоянием здоровья и жизненным опытом. Поэтому универсального рецепта по обучению йоге нет и не будет.